Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим об одном замечательном историке дореволюционной России, который жил во второй половине 19-го, в начале 20 века и отличается от всех тех специалистов, о которых мы до сих пор вам рассказывали, одним важным обстоятельством. Он занимался не собственной русской историей, а историей всеобщей. И на этой ниве прославился. Не столько труды его, когда-то известные, ныне уже почти ушедшие из научного обихода, а скорее огромная школа. Вот тот сон учеников, которые от него остались и впоследствии фактически вокруг себя выстраивали всю ветвь всеобщей истории в Москве, Московском университете. И их труды – это вот то, что приходит к их наставнику, к этому человеку, как к истоку, как огромная река Волга, к маленькому ручейку Волга-Верховья, когда ты можешь поставить на левый берег Волги одну ногу, на правый берег Волги другую ногу и посмотреть на эту реку свысока, насколько она маленькая. Ну вот, мы собираемся поговорить о Владимире Ивановиче Гирье, о крупном историке, ныне неизвестном широкой публике, а когда-то блиставшем на небосклоне русской исторической науки. Для того, чтобы представить этого человека, мы пригласили к нам нашу старинную добрую гостью Татьяну Владимировну Агейчеву, профессора Московского университета имени Разумовского и доцента Московского государственного университета. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте пойдем по традиционному пути. Гирье – долгожитель русской науки. Он со своими взглядами времен чуть ли не Николая I, ну уж точно, что Александра II, вошел в гораздо более поздние времена. Как складывался этот человек?
Ну, складывался-то он, с одной стороны, традиционно, если говорить о том, как он получал образование, как он выбирал профессию. А с другой стороны, Владимир Иванович Гирье вообще человек необычный по своему происхождению, в том смысле, что вот Гирье – фамилия не русская, и происхождение его старо-старо французское. Вообще, всей семьи Гирье, она была очень большая, они выходцы из гугенотов еще французских. Но именно вот этот период, когда Франция вырезала своих гугенотов, дал такой разброд больших фамилий по миру.
Но это 17 век.
И вот кто-то оказался в Германии, кто-то выехал вот в 18 веке в Россию, и непосредственные предки Владимира Ивановича Гирье имеют происхождение гамбургское. То есть именно оттуда, собственно, в Россию и приехал дед Владимир Иванович.
Франко-германское происхождение. Когда стали говорить, что у него очень необычное, я как-то даже напрягся, подумал, может быть, он из рода достопочтенных картезианских кошек. В общем, очень редкие там семейства есть. Но нет, он человек немного француз, немного немец и сильно русский.
Ну, в первую очередь, русский. Вот и родился-то он прямо совсем в глубинке российской, в поселке Ховрино.
В Подмосковье.
В Подмосковье, да. Правда, вот отец его служил в Орле управляющим в одном из имений. Но происхождение вот такое. И после смерти отца, который довольно рано оставил семью, мать Владимира Ивановича решила вернуться в Москву. И, собственно, Гирье по большей части и в течение всей своей следующей жизни – это московский житель.
Ну, выходит, что семейство его не богато, не знатно, не знаменито. Это значит, что приходилось ему своим трудом прокладывать дорогу в жизни.
Сначала он содержался родителями, причем вот в том, что касается воспитания, образования, конечно, основы были матерью заложены. Но поскольку, как я уже сказала, и отец рано умер, и мать, в общем, тоже не так долго опекала сына своего, воспитывался-то он у родственников. И родственники отдали его сначала в училище мужское, среднее, лютеранское, московское, затем в частный пансион. Ну и вот здесь, на этом этапе, он, собственно, уже влюбился в историческую науку, он уже понимал, что он будет заниматься историей, и в 1854 году поступил на историко-филологический факультет Московского университета, который благополучно окончил в 1858 году.
Это, мне кажется, это эпоха Грановского, да?
Совершенно верно, совершенно верно.
И возможно, тот оказал на него определенное влияние. Грановский был такой западник-западник, и при том, что 50-е годы – это эпоха, когда Россия уступила свои позиции в Крымской войне, повеяла из будущего ароматом реформ. То есть, в общем, молодому человеку пришлось жить в эпоху перемен.
Да и тут уже, собственно, вся вторая половина XIX века – это сплошная непрекращающаяся эпоха перемен, которая вселяла то надежды, то разочарования, то снова надежды. И в этой атмосфере общественной жизни и в этих умонастроениях не только Гирье проживал всю вторую половину XIX века. Но вот если говорить об университетских его все-таки временах, то, конечно, это сплошной восторг. Гирье был очарован университетом, ему очень нравились преподаватели, ему очень нравилась атмосфера настоящей подлинной науки. И вот вы упомянули о Грановском, да, действительно, Грановский был одним из учителей, и, конечно, Гирье был очарован им так же, как и многие другие студенты этого периода. Но кроме Грановского, там ведь и другие были известные имена, ну, например, Федор Буслаев, Павел Леонтьев. Чуть позже Сергей Михайлович Соловьев, которого тоже Гирье успел послушать. И что не преподаватель, то новое, вот такое романтическое, восторженное, прекрасное впечатление, за редким исключением. Вот, например, Гирье очень не нравился Бодянский, потому что скучнейший, как он вспоминал, был преподаватель. Но это действительно редкий случай.
Ну, Бодянский был сторонником такого знаточеского образования, когда он передает огромное количество фактов. Люди должны получить их на борт, освоить внутри себя, стать экспертами, знатоками. Бодянский не очень любил обобщение, теоретизирование. Ну, кому-то это не нравилось.
Ну и потом все-таки он в чем-то был предубежден.
Да, у них разные взгляды, конечно.
Да, так что действительно сложная такая личность. Ну и вот Гирье учился очень хорошо, он был выдающимся студентом. Он учился у выдающихся преподавателей, был выдающимся студентом. За ряд своих студенческих работ он получил золотые медали, и уже это дало ему возможность заработать по окончании университета без дополнительных испытаний искомую кандидатскую степень.
То есть, фактически, степень человека, который полноценно выпустился из университета.
Да, совершенно верно. И он, конечно, был оставлен для подготовки к магистерскому званию. И, конечно, в 1862 году он написал и защитил магистерскую диссертацию, и первая его работа была посвящена событиям в Польше в XVIII веке, а именно борьбе за польский престол в 1733 году.
Ну да, династический кризис и фактически целая война.
И вот, кстати, вот в эти годы обучения в университете он, может быть, и небольшой путь проделал, но он его проделал от увлечения русской историей, причем древнерусской историей, мифы, языческие верования и так далее, славянские, пришел все-таки к вопросам всемирной, всеобщей истории. И вот этот интерес закрепился в нем. И далее Гирье – специалист в области всеобщей истории, ну и, как мы с вами уже вначале успели сказать, основатель школы всеобщников.
Ну, давайте пока последим за тем, как он поднимается в качестве преподавателя и исследователя. Его породил Московский университет. Московский университет любил философию, любил широкие обобщения, не как Бодянский. Московский университет любил всяческие головоломные теории, взятые из Европы или выдуманные своими. Гирье – человек, насколько я понимаю, ну, довольно европейского склада.
Да, но он тоже любил философию. Ну, во-первых, уже обучаясь в магистратуре, у него практическое сочеталось с любовью к теоретическому, к философии. И вот, обучаясь в магистратуре, как мы сегодня бы сказали, он занимался практическим делом, он уже преподавал в Первом московском кадетском корпусе и набирался преподавательского опыта. Но по написании магистерской... Ну, поскольку он проявил таланты и способности, был откомандирован в европейские университеты и имел возможность посмотреть, что там да как делается.
Где он учился?
А он был в Германии в разных городах, в Берлине, в Гейдельберге был, в Италии, в Париже, и имел возможность послушать там тогдашних звезд, да и теперешних тоже, европейской исторической науки, вот таких, как Мommsen, знаменитый сегодня, у нас он сегодня активно публикуется и продается, автор древнеримской истории.
Ну, Мommsen на века, что называется.
Да, и вот, например, еще одна звезда – Ранке.
Да, это тоже теперь, мне кажется, он заново восходит в зенит.
Да.
Тоже, кстати, сторонник знаточеского образования.
Да, и, ну, вот кроме этого еще такие, у нас их поменьше знают, но на самом деле тоже звезды тогдашней науки, Дройзен, Кепке, и Гирье имел возможность посмотреть, посравнить, что да как соотносится, например, подход к историческому знанию в Московском университете и, например, в Германии. Он был поражен тем, что Германия не очень любит философию. И, например, даже сын Гегеля, с которым он имел возможность познакомиться, занимается такой сугубо практической работой с источниками. А о, собственно, философии почти и забыл. И так во всем было.
Ну что ж, он отбыл свою прекрасную звездную командировку в Европе, вернулся назад, очевидно, будет готовиться к докторскому званию.
Ну, к этому моменту он уж был избран приват-доцентом Московского университета.
Ну, то есть он преподает.
Да, и он сразу же вошел в практику преподавания с очень интересным спецкурсом, который в конечном итоге оформился как очерк развития исторической науки. И он обнаружил и страсть, и интерес, и профессионализм особенный, проявленный Гирье. Вот эта страсть и интерес – это все-таки философия истории. Он полагал, что историческая наука – это о человеке в исторических обстоятельствах, а история – это человек тоже, человек, развитие, движение идей. И именно этим движением цивилизация, собственно, осуществляется, и это восхождение по ступеням цивилизации. И поэтому очерк развития исторической науки, потом это было опубликовано отдельной книгой, это от Адама до Потсдама. Развитие идей, философии.
От античности до Гегеля. А вот что касается выхода его на защиту докторской диссертации, когда это произошло?
Написал он ее к 1868 году и защитил тоже. До этого, кстати, еще раз побывал в загранкомандировке. И эта диссертация была посвящена уже Лейбницу. Оформилась в итоге большой двухтомной работой «Лейбниц и его век». Работал с архивами за границей он.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, профессор университета имени Разумовского, доцент университета имени Ломоносова Татьяна Владимировна Агеичева. Мы беседуем с нею о крупной фигуре в русской исторической науке Владимире Ивановиче Гирье. Пока мы видим в нем человека, который является сторонником строгого научного знания, но при этом хорошо проложенного теориями, философией, то есть некими обобщающими струями, очень в духе Московского университета. Немцы нет, а у нас тогда, у нас это очень любили. Но вот мы видим конец 60-х годов, человек находится на взлете, куда он дальше двигается?
Так двигается он по пути профессора Московского университета. Он становится вскоре после защиты диссертации сначала экстраординарным, а потом к 1874 году ординарным профессором, занимает кафедру всеобщей истории в Московском университете, возглавляет, соответственно, эту кафедру. Очень много и очень разных читает лекционные курсы в Московском университете. Это и курсы по истории Древнего Рима, и по новой истории, и по истории Французской революции, и по историографии. Огромное внимание уделяет развитию источниковедения, и студентов учат. И вводит еще одну практику. Не так, чтобы сама по себе она была очень новая, но он облекает ее в новые формы и даже дает новое содержание. Он организует целый ряд семинариев в Московском университете. Поначалу читает их как общие для студентов старших курсов, а потом делит студентов на потоки и таким образом формирует разные направления этих семинариев, в рамках которых очень подробно изучаются источники и отрабатываются навыки. Вообще Гирье превращает такого рода занятия в лаборатории научной мысли, где и навыки отрабатываются, и мысль тренируется. И вот ученики Гирье вспоминают о том, что он умел видеть таланты и умел учить вот всему новому. Обращает внимание, конечно, на историю исторической науки, на философию, и такая очень точечная, очень направленная практика сочетается с широким философским подходом.
Иначе говоря, он был превосходный педагог, человек, который очень хорошо думал о том, как ему научить своих подопечных действительно исторической науке, а заодно и теоретическому знанию вокруг нее, то есть философии истории. Но вот давайте поговорим о его научных достижениях. Собственно, мы уже услышали о том, что магистерская кандидатская диссертация превратились в труды, в огромные монографии. Стоит только еще раз название этих трудов обозначить нашим дорогим радиослушателям, и мы двинемся дальше вместе с нашим героем.
Хорошо. Магистерская диссертация называлась «Борьба за польский престол в 1733 году». Докторская диссертация «Лейбниц и его век». Здесь же давайте назовем все-таки спецкурс, который вырос в книгу «Очерк развития исторической науки», а этот очерк, в свою очередь, через много лет превратился в труд под названием «Философия истории от Августина до Гегеля».
Ну, то есть, иными словами, в некое фундаментальное пособие по теоретической истории, по философии истории.
Да, совершенно верно. Здесь же я бы все-таки назвала лекционные курсы, которые тоже превратились в книги, И я уже начала говорить о том, что это и курс по новой истории, и курс французской революции, и история реформации, и римская история.
Ну, что преподавал по всеобщей истории из того и дел книги, это, допустим, понятно.
Да, совершенно верно.
Ну, вот его работа по Лейбницу. Что это такое, Лейбниц и его век с точки зрения историка?
Во-первых, это очень серьезная архивно-источниковедческая работа, потому что Герье ввел в научный оборот архивы, которые до него были не разобраны. Во-вторых, Лейбниц интересовал его как переходная фигура вот с точки зрения развития европейской мысли в широком смысле и мировоззрение европейца, как переходная фигура от Средневековья к в новый рациональный век, в эпоху Просвещения, когда рацио приходит на смену религиозному мировоззрению, а вместе с рацио возникают новые понятия и вообще новая такая умственная атмосфера, идейная атмосфера Европы, которая включает в себя такие вещи, как права человека, демократия, народоправство, гуманизм, то есть все то, что у нас с эпохой Просвещения, в общем, связано.
Ну, если я правильно понимаю, то Герье, в сущности, рисовал образ эталонного европейца Лейбница, который диктовал самой атмосфере европейского интеллектуалитета, как надо думать, как надо чувствовать, к чему следует стремиться, сам вместе с этой эпохой изменялся и одновременно сдавал ей тон. Герье хотел показать своим русским современникам, что такое настоящий европеец XVIII века, именно в то время, когда Европа заражается пафосом Просвещения и впоследствии заражает этим пафосом Россию.
Да, это так. Тем более, что Герье был абсолютно уверен в том, что в Европе сосредоточены начало всей человеческой цивилизации. И в этом смысле ему еще, кстати, было интересно пронаблюдать за тем, как сами европейцы с небольшим вниманием относятся к собственной истории и собственным изменениям, потому что находятся внутри них. Но ему было еще интересно посмотреть, что, например, люди, которые находятся за пределами Европы, вот на нее-то как раз смотрят, как на вот этот источник всех изменений, на источник прогресса. Ему было интересно Россия, которая смотрит в Европу и, соответственно, вооружается всеми этими достижениями. У него даже работа есть, возвращаясь к Лейбницу, «Отношение Лейбница к России и Петру Великому».
Ну что ж, понятно, что человек был западнических установок, при этом чрезвычайно многое глубоко знающий, его учитель Грановский, в общем, до такой степени глубины не доходил никогда, хотя как преподаватель он, конечно, умел завоевать умы и сердца студенчества. Герье в этом смысле гораздо глубже, гораздо интереснее. Но вот давайте посмотрим вот на что. Как человек, который придерживается определенных взглядов, Владимир Иванович просто обязан был обратить особое внимание на французскую революцию. То есть эпоха Просвещения – один столб, французская революция – другой, и на этом очень много всего держится в мировидении европейском, а впоследствии в русском западе. Я не ошибусь, если скажу, что Герье должен был, просто обязан был хорошенько, основательно написать о французской революции.
Да, у него достаточно работ по разным сторонам развития и проявления французской революции, событий, которые с ней связаны. Я уже говорила, что и курс по французской революции лекцион читал. То есть он хорошо владел материалом. И вот по французской революции у него есть работы, например, о республиканских монархических установлениях во Франции, об идее народовластия во время французской революции, вообще вообще об истории французской революции, разных этапов самой французской революции. Он в связи с французской революцией размышлял о целом ряде вопросов. Ну вот, например, первый сюжет. Он историю вообще понимал как я уже сказала, такое движение идей. У него был такой генетический метод. Считал, что с одной стороны это движение идей, а с другой стороны процесс непрерывный и преемственный, где одно вытекает из другого. И поэтому французская революция для него была делом закономерным для французской истории.
То, что произошло не только из истории Франции, но из истории эпохи Просвещения и проделал, в свою очередь, новую эпоху.
Но при этом он считал, что это не безальтернативная линия, не безальтернативная история. Потому что, например, вот у него тоже есть на эту тему работы, где он изучает опыт иных стран, которые не проходили через революцию. Он смотрел, при каких обстоятельствах альтернативные варианты возможны. И вот, например, возможно ли было во Франции установление не республиканского вот надолго в перспективе, а монархического строя?
Ну, допустим, какой-то конституционной монархии, да?
Чем это обуславливается, да не только конституционные, вообще разные варианты. И вот он смотрел вот эту связь, еще раз, человек в исторических обстоятельствах, как складываются эти конкретные исторические сюжеты для формирования какой-то национальной исторической линии. Кроме того, он, конечно, сравнивал французскую историю с русской, в особенности вот в период, когда Россия начала переживать тяжелые моменты, начало 20 века. И он видел, что многие обстоятельства, которые в России складываются, очень схожи с тем, что разворачивались во времена французской революции, и анализируя вот все эти процессы и у нас, и во Франции, он предрекал, что если мы не одумаемся...
Дойдем до якобинства.
У нас будет хуже, чем во Франции при наших условиях. Поэтому для него опыт исторический, опыт французский был, конечно, еще и прогнозом.
Ну что ж, любопытно. Ну вот, насколько я понимаю, расцвет Гирета 60-е, 80-е годы, он прожил очень долгую жизнь. Собственно, конец века – это начало... Может быть, его заката, когда он в меньшей степени исследователь, в большей степени педагог. Но, тем не менее, его рост его социального положения ничуть не тормозится.
Да, он формирует школу, и школа – это очень серьезная.
Вот до школы доберемся. Сам-то он, насколько я понимаю, он ординарный профессор, но он движется дальше, как только в академике не попал.
Но почему же он попал в
академике? Все-таки попал.
Он попал в
академике. Я предчувствовал. Да. Человек, который идет так основательно и придерживается определенных взглядов, ну, не может не попасть.
Правда, давайте уточним, что он не так, что совсем действительным членом, но в 1902 году он стал членом-корреспондентом Академии наук.
Ну, что же.
Что тоже неплохо.
Я бы сказал, это просто замечательно. Он попал в сон бессмертных, то есть в списке академиков никогда, и член коров никогда не купируются и не исчезают. Человек, можно сказать, изучая историю, попал в историю. И он занимал довольно высокое положение в обществе, дошел до чина тайного советника.
Да, это так, это так. И он получил орден Святой Анны первой степени.
Это одна из очень высоких наград.
Да, он был признан. Вообще, вот теперь... Об этом не очень помнят. У нас ведь Гирье такой человек, усечённый о нем памяти, я бы сказала. Но он был одним из лидеров исторической науки своего времени, для современников одним из самых серьезных специалистов по всеобщей истории, но и один из самых авторитетных историков.
Но Грановский 2, притом больше, чем Грановский, глубже, чем Грановский.
Совершенно точно.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем историю и труды Владимира Ивановича Гирье, и буквально на минуту прерываем нашу с вами беседу, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, кандидат исторических наук Татьяна Владимировна Агейчева. И мы обсуждаем биографию и научные труды выдающегося историка конца XIX – начала XX века Владимира Ивановича Гирье. Давайте-ка посмотрим вот на что. Человек, который идет по этому пути, должен в какой-то момент прийти в политику. Гирье этого не избежал, наоборот, он уже в изрядные годы в политику, можно сказать, вляпался всеми руками и ногами. И участвовал в ней с энергией, пафосом, с желанием быть внутри политики и участвовать в ее процессах.
Ну, не так, чтобы уж совсем зрелые годы, а вот к 40 годам совершенно точно, ведь он дитя реформ Александра II.
Ну, 40 лет, например, 77, еще никто бы ему ничего не дал сделать.
Вот в 1876 году, ну, мы же говорим о том, что он вляпался в политику, так вот в 1876 году он стал гласным Московской городской думы.
Попал в выборный процесс.
И в губернском земском собрании работал. В какой-то период даже был председателем Московской городской думы. Он очень активно с этого же времени и до начала XX века занимался вопросами общественного презрения.
Благотворительности.
И руководил тоже целым рядом, как мы бы теперь сказали, проектов. В частности, например, организации домов трудолюбия, таких, ну, тоже благотворительные предприятия. А вот новый этап его политической жизни – это, конечно, начало XX века, это, конечно, первая русская революция и учреждение в России Государственной Думы и начало партийного строительства.
Ну, еще бы! Кто бы мог подумать, что Гирье пройдет мимо? Да он, я думаю, мечтал о таком. Теперь он стал как в Европе, и я наконец-то скажу свое слово.
Ну да, вот его политические убеждения, конституционная монархия. Не случайно он занимался вопросами народовластия и изучал разные проявления французского.
Не самодержавный, а именно
конституционная монархия. И с проведением реформы, и с возможностью организовывать партии, в них вступать, он был одним из первых, кто стал членом Союза 17 октября.
Октябристом.
Октябристом, да. И он, конечно, занимался вопросами Государственной Думы. Он ее исследовал, он четыре книжки написал о разных опытах Государственной Думы, и про Первую Думу написал, и про Вторую, и про опыт первых Государственных Дум, и про значение Думы в русской истории. Он был членом Государственного Совета с 1906 года. Можно сказать, что он был соратником Столыпина, он его во всем поддерживал. И он очень рассчитывал на развитие вот этой самой конституционной практики в России.
А в Думу-то он вошел или нет?
Нет.
Как октябрист он был внутри партии, но он не стал депутатом.
Да, совершенно верно.
Это его принципиальный выбор или просто так получилось?
Вы знаете, вот специально я нигде не встречала, чтобы кто-то этим вопросом занимался. Я полагаю, что ну, ему было достаточно активной работы в партии, достаточно было его такой общественной активной позиции. Может Опять быть, же, книжки писал, популяризировал идеи, используя момент.
Может быть, дело в том, что его пребывание в Государственном Совете уже подводило итог в тех каналах политической активности, которым были доступны. Это уже очень высоко.
Да, тоже правда, потому что он был частью этой новой системы. Ему достаточно было работы.
Ему мечталось, что у нас будет конституционная монархия. Понятно. Здравствуйте, англичане, как я вас люблю. Ну и, может быть, где-то даже и немцы. Хорошо, допустим, он должен был в очень изрядном возрасте дожить до 17-го года.
Да, ему было 80 лет в 1917 году, 80 лет. Но вот здесь тоже, знаете, такая какая-то история для меня не вполне очевидная. Я говорю сейчас об исследовательской практике в отношении Гирье, потому что вот все, кто о нем пишут, как бы спотыкаются о новый этап. Вот, например, максимум, что мне удалось увидеть в текстах исследовательских, это упоминание о том, что с 1914 года у Гирье начался серьезный кризис, и он тяжело переживал текущие события, ну что понятно. И вот, собственно, и все. И этот кризис не завершился. Пока не завершилась сама жизнь Гирье.
Но вот хотелось бы понимать, он хотел бы чего-то более либерального для страны, вот такая конституционная монархия, или он хотел откатить, наоборот, все это ненужные либеральные мечтания, я хочу быть консерватором. Или он, может быть, в этом кризисе вообще перешел на левые позиции? В чем кризис состоял?
Разочарование. Разочарование вместо прогресса общественного он наблюдал крушение империи. Причем пошагово его наблюдал. Но здесь надо учитывать вот эти вот обстоятельства последнему 80 лет. Он плох здоровьем. Он очень плох здоровьем. Он почти безвылазно последние годы своей жизни либо дома находится, либо в больнице. Он, собственно, и умер в университетской клинике на Девичьем поле.
Ну, умер он, возможно, от того, что условия его жизни в последние год-два были нехороши. Но тут другое дело. От того, что ему не может, от того, что он старик, собственно, крушение империи никак не отменяется. Меняется и не перечеркивается, он его действительно наблюдает. Чего он хочет? Вернуться к монархии традиционной, стать социалистом, или он просто в ужасе и с горечью наблюдает, что все его прежние идеалы обратились в дым, в обман?
Ну вот последнее ваше предположение максимально приближена к действительности, выход Гирье находит в том, что пишет мемуары, они занимаются с дочерью разбором архивов семейных, они преодолевают голод и нужду, которые наступили. Но известно, правда, это известно из воспоминаний других свидетелей эпохи, о том, что Гирье претерпел, в общем, немало вот в эти вот революционные дни и годы.
То потому есть холодно-голодно.
И холодно, и голодно, и попытки реквизировать, уплотнить и так далее. Вот всего этого семья Гирье тоже не избежала. А жил он, надо сказать, в частном доме в Гагаринском переулке. Не такой большой, но вполне себе комфортный московский дом, хорошо известный москвичам, который так и называли «Дом историка Гирье». Но, тем не менее, вот эти вот посягательства тоже пришлось пережить. То есть вот последние годы были очень тяжелыми и тяжело напряженными, я бы так сказала.
Ну, он оставался в университете, но уже мог работать в 1/10 прежней силы. Вопрос вот какой. Гирье, западник, конституционалист, в чем-то либерал, умеренный, правда, не кадет, а октябрист. И в судьбе страны, вот в 17-м годе, во всем, что будет после этого, есть частичка его прежних усилий. Ведь когда-то он сам хотел, чтобы страна сдвинулась и пошла в определенную сторону, только она ушла гораздо дальше, чем он хотел. Никогда он не чувствовал того, что в происходящем есть в какой-то мере и его вина.
Об этом нельзя знать точно.
Ну, а воспоминания?
Ну, тоже нет. До этого этапа просто воспоминаний у него нет.
То есть, к сожалению, его мы не видим.
Есть в архивах воспоминания Гирье, ну, вот это только специалисты полностью их читали, которые занимались Гирье. Вот такой у нас есть автор Цыганков, например, который плотно занимался архивами. Но они тоже ограничены по времени.
Ну, понятно. Хорошо. То есть, конечно, ни для страны, ни для Гирье ничего хорошего. Тем не менее, он уходит из жизни в 1919 году глубоким старцем, что-то 82 года.
82 года.
Вот вопрос в том, насколько все то, что он создал, сохраняется в науке. Поминают ли его добрым словом, цитируют ли его труды. Понятно, что в политике все пошло прахом, все сгорело, а в науке... Его наследие, оно насколько востребовано?
А вот я снова употреблю вот это определение, которое я сегодня уже вам предлагала. Это ученый усеченной памяти о нем.
Вот интересно.
Усеченной памяти. Вот здесь, когда вообще кто-либо из широкого круга специалистов и неспециалистов упоминает о Гирье, то что вспоминают сразу же? Высшие женские курсы.
Ну, допустим, да.
Который он создавал, для которых писал устав и очень способствовал тому, чтобы эти курсы были созданы. И бессменно именно на протяжении длительного времени руководил. С другой стороны, вот он всеобщник. У него собственный глубокий и очень интересный метод исторического познания. На этом методе он воспитывает учеников. Среди учеников Випер, Виноградов, Кореев, Готье, Карелин и многие другие.
Вот нам еще о них говорить и говорить, о учениках. Сейчас, да, я думаю, что мы чуть-чуть отложим, буквально через несколько минут этот разговор начнем. А сейчас вопрос не об учениках, а о его главнейших трудах. Он, собственно, в высшей степени историк европейского XVIII века. Польша 1733, Германия, Лейбниц, Французская революция. Ну и впоследствии он на какое-то время перешел на создание трудов о современности, о Государственной Думе, но тем не менее, вот целый каскад трудов по Европе XVIII века. До какой степени впоследствии его последователи, и там последователи-последователи вплоть до наших времен сохраняли уверенность в том, что Гирье, да, это фундаментальная работа, мы их будем использовать.
Хорошо, давайте так. Узкий круг специалистов эти труды его знают. А вот уже специалисты, причем вот этот узкий круг специалистов – это специалисты в области историографии, истории исторической науки.
А не всеобщие.
Которые истории. Приходят к трудам Гирье через изучение его личности, через его деятельности в науке в Московском университете. А что касается более широкого круга историков, то вот такого вот цитирования обширного его трудов мы не наблюдаем.
Вот это то, что я хотел выяснить.
Его затмили его ученики.
Вот теперь настало время поговорить об учениках.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях Татьяна Владимировна Агейчева, профессор университета имени Разумовского, доцент университета имени Ломоносова, замечательный знаток истории русской исторической науки, и мы добрались до, может быть, какого-то момента истины. Всякий пишущий человек остается для будущих поколений в том, что он написал. Но есть ведь иные ипостаси творчества. И кто-то, написав огромное количество книг, за гробовой доской, глядя из своего посмертия на судьбу своих трудов, может 1000 раз огорчиться. Я писал, писал, это все меньше и меньше нужно. Обидно, конечно, но уж не будем разговаривать в таком шутливом тоне. Поговорим о серьезных вещах. От Гирье остался не столько научный итог его жизни, сколько итог педагогический. Он написал очень много всего. Писал умно, тонко, писал со знанием дела, но осталось не то, что он написал, а те, кого он взрастил. То есть, иными словами, получается так, что он больше остался как педагог, как ученый-педагог, как преподаватель, наставник.
Ну, вот для примера, основателем в нашей исторической науке школы всеобщей истории считается Виноградов.
Ученик Гирье.
Но Виноградов, ученик Гирье, и все, чему научился Виноградов, и что он потом транслировал, ну, конечно, с Гирье связано. Конечно, это прямой последователь Гирье. В этом же числе, вот я уже называла фамилии, повторю, и Кореев, и Карелин, и многие другие.
Ну, знаменитый Роберт Юрьевич Випер.
Знаменитый, совершенно верно, Роберт Юрьевич Випер.
Академик.
И вот, знаете, мне думается, что вот этот эффект мы наблюдаем не только как эффект, ну, некоего такого развития научной мысли специфического. Здесь не надо забывать о стечении политических обстоятельств. Виноградов-то поработал уже в советское время. А Гирье – октябрист, и в советское время он не мог сохранить свой статус в том, на том уровне, на каком он до революции существовал. И поэтому, конечно, Виноградов перекрыл Гирье.
Ну, допустим, вот Виппер. Наследие Роберта Юрьевича я знаю, в общем, более-менее прилично. И Виппер унаследовал от Гирье желание работать с философией истории, с теоретическим знанием, конструировать собственные философские подходы к истории. Унаследовал от него, ну, может быть, во всяком случае, что-то перенял в рамках преподавательского дара. Виппер был сладкоречив. Такой ритор великолепный, унаследовал внимание к Европе эпохи Просвещения. Но не только там, он о Кальвине писал. И что дальше? И он унаследовал то, что, наверное, Гирье ему мог привить, это внимание к политике и это чрезвычайно жесткая хватка в отношении источников. Тоже шел в архив, тоже знал огромное количество языков, тоже писал по источникам, не пытаясь ни в малой мере опираться на авторитет других ученых, которые вот занимаются этим. Наверное, в этом, вот в сильных сторонах дара Виппера, есть заслуга Гирье. Ну, а вот остальные. Готье пошел в сторону отечественной истории. Кореев и Карелин. Очень две сильные фигуры.
А вот давайте я, не совсем отказываясь от вот этой линии вами заданной, но все-таки с другой стороны подойду к вопросу. Ведь Гирье не был очень популярным лектором. Он читал сухо, он читал четко, он не поражал даром преподавательским учеников, но его талант был в индивидуальной работе с учениками. Его талант, вот семинары, его самая сильная сторона, обсуждение вопросов, лаборатория. При этом даже в условиях лаборатории последнее слово предпочитал оставлять за собой. И вот здесь, может быть, срабатывает и такой эффект, что ученики даже при очень таком нежном отношении к своему учителю все равно желали, что называется, вырваться на свободу. из-под этого крылышка. Это вот с одной стороны. А с другой стороны, я еще один...
Для всякого сильного ученика это свойственно.
Да, но я еще хочу один сюжет добавить просто для размышления. Вот Александр Сергеевич Лапа-Данилевский. Ведь это знаковая фигура в нашей отечественной методологии истории.
Да, он еще, никогда... еще один блестящий методолог.
И он никогда не был учеником Гирье. Никогда.
Но связан с ним был?
Нет. Нет.
А как же?
Но вот если пронаблюдать, например, воззрения Гирье методологические, мировоззренческие, его подходы к историческому материалу, его отношение к человеку в истории, и его отношение к идеям, и к культуре, и к ценностям, вот у Гирье в его системе взглядов есть все то, что потом... как методологии истории, будет проявлено у Лапа-Данилевского. То есть он такой своеобразный предтеча.
То есть, иными словами, оказал интеллектуальное влияние, был наставником не в исторической конкретике, а в подходе к теории, к обобщенной стороне исторического знания. Как мыслитель, который говорил: смотрите выше, смотрите с высоты птичьего полета, не уходите в текучку фактов. Ну да, наверное, Лапа-Данилевский, в общем, мог и то, и другое, но методолог он просто знаменитый. Может быть, здесь есть влияние Гирье, как человека, который интересовался этим и пропагандировал все это. Значит, не только... педагог, но еще и человек, который пропагандирует философию истории, теоретическое знание. Да, наверное. Кто еще был близок к Гирье и состоялся как крупный ученый?
Ну вот в его семинарах принимали участие Павел Николаевич Милюков. В его семинаре принимал участие историк, о котором мы с вами говорили, Кизеветтер. Но и тот, и другой Гирье не любили.
Но они по политике были более левых взглядов, придерживались иного мировидения. Гирье для них был слишком консерватор, хотя для настоящих консерваторов он был слишком левый.
Это правда. Его даже в правительственных отчетах, полицейских отчетах называли человеком критического взгляда на текущую действительность. Но вот что касается Милюкова и Кизеветтера, у них вообще логический аппарат просто был по-разному настроен. И вот, например, Гирье в своих лекциях вообще всегда и повсеместно указывал на то, что он ведет свою линию научную непосредственно от Грановского и Соловьева. И это правда, это действительно так. Но вот и Милюков, и Кизеветтер, в общем, не без язвительности, замечали, что уловить эту связь почти не представляется возможным. Ну, и они считали, что вот он слишком категоричен, слишком язвителен, но, тем не менее, и тот, и другой известные фигуры, мы же помним о них, знаем их.
Ну да, Милюков кого-то обвиняет в избыточной язвительности. Боже мой, увидел сучок в чужом глазу. Но, тем не менее, да, действительно, это два известных человека. Отнекиваются они или нет, но это ученики Гирье. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи постепенно подходит к концу. И обобщить жизнь Гирье, его деятельность, его творчество – очень непростая задача. Татьяна Владимировна мне сегодня не облегчала жизнь. Как только мы доходили до прямого ясного пути, она опять куда-то поворачивала в сторону, и Гирье становился сложнее, неоднозначнее для того, чтобы его можно было привести к какой-то простой модели. Это непростой человек, он ни в каком месте не линеен. Он личность, которая... представляет собой чрезвычайно сложную интеллектуальную схему. Давайте посмотрим, чем Гирье остался, почему мы, собственно, сейчас о нем здесь говорим. Остался он, как мы смогли определить, вот с помощью специалиста, в двух сферах. Собственно, сфера номер один. Как в песне поется, мой голос звучать будет в песнях моих детей – и в голосах их детей. Извините, не точно воспроизвел, но тем не менее смысл понятен. Гирье звучит в голосах его учеников, учеников его учеников и так далее. Гирье – педагог, гирье – наставник, гирье – создатель школы, которая сохранила подлинно научный подход к источнику, к исторической реальности в сфере всеобщей истории на долгие поколения советского времени, когда вот сложновато было с этим самым подлинно научным подходом. Гирье когда-то запрограммировал своих учеников, чтобы они были хороши в своем деле. Ну, молодец, они стали хороши в своем деле. И второе, он был методолог, не идеолог, а скорее нет, он теоретик, философ от истории. И если сама его философия истории не особенно кому-то пригодилась, то, во всяком случае, он оказал влияние на умы, задав у других людей интерес к этой сфере. Значит, педагог и теоретик. Вот его, наверное, роль в русской исторической науке. Ну, согласитесь, совсем неплохо.
Вы забыли, он еще и просветитель. И главная функция именно просветительская, просвещенческая. Это вот его женские курсы.
Да я ж не против. Но у нас в России каждый второй серьезный историк-просветитель. Если сильный историк не писатель, не просветитель, это беда. В общем, мне кажется, это как-то естественно. Естественно было вообще для школы Московского университета, для русской исторической науки не быть сухарем. Он не был сухарем, он был в русле того, как наука развивалась. Может только отдать ему должное. Молодец, что он и к этому приложил усилия. Ну что, добавим. Педагог, теоретик и просветитель. Просветитель, как все. Теоретик, оказывающий влияние. Педагог, создавший огромную школу. Ну что, по-моему, много. Большое спасибо, Татьяна Владимировна, и настало время сказать. Дорогие радиослушатели, благодарю вас за внимание. До свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».